К Столыпину являлись расписаться должностные и штатские лица. Просто крестьяне. Прихожая была в нескольких шагах от комнат премьер-министра, и вход для всех свободный. Ни одного дежурного полицейского, тем более офицера. Не охраняли его ни при каких поездках в Софийский собор, на молебен о благополучии высочайших особ, к митрополиту, ни при депутациях от дворянства, земства и городского самоуправления. Все время свободное от церемониала Столыпин продолжал работать, ведя управление страной из Киева. С 26 августа шла Багровская игра, что готовится покушение на Столыпина. Премьер-министру никто об этом не сообщил. И никто из компании Курлов, Веригин, Спиридович, Куляпко не проверил, да охраняется ли этот Столыпин вообще. Стало широко известно, что он не охраняется. Патриоты стали предлагать добровольную охрану, от них потребовали списки желающих, те представили 2000 человек. Списки задержали на утверждение, потом возвратили с вычеркиваниями, уже было и поздно. С трудом Есаулов добился жандармского поста в прихожей. 29-го. Так ничего и не зная, Столыпин ездил на вокзал участвовать во встрече высочайших особ. Ему не дали даже дворцового экипажа. На автомобиль у департамента полиции не нашлось денег, но нашлись на курловские кутежи. Столыпин вынужден был взять извозчика. Открытую коляску ехал в ней, безо всякой охраны, с Есауловым. И коляску задерживали не раз полицейские чины, не признавая и не подпуская к охраняемому дворцовому кортежу. Также и при разъезде экипажей настолько не было распоряжений о каком-то премьер-министре, что Есаулов с большими затруднениями добился, чтобы извозчичий экипаж министра был поставлен вслед за тройкой дежурного флигеля-адъютанта. Городской глава Дьяков, узнав о положении Столыпина, прислал ему для следующих дней собственный парный экипаж. Как-то в эти дни профессор Рейн умолял Столыпина надевать под мундир панцирь Чемерзина. Столыпин отказался. От бомбы не поможет. Свою смерть он почему-то всегда представлял не в виде револьвера, а в виде бомбы. И 30 августа, и 31, и в купеческом саду Столыпин так ничего и не знал о явке Багрова и всех его сведениях. Багров готовился слишком хитро. Он не представлял, насколько беззащитна против него одного вся имперская Россия за эти дни. Безо всякого театра он мог стрелять в Столыпина 40 раз. Только 1 сентября утром пришла остерегающая записка от Трепова. Следом прибыл Курлов. Курлов приехал, собственно, со всеми служебными делами и подписывать многочисленные награждения. А в ряду тех дел вот и это. Предупреждение секретного сотрудника Багрова, посему лучше бы министру подождать мотора от охранного отдела. Столыпин не придал серьезного значения. А нашли бомбу? Нет. О чем он только не спросил. И чего предположить было нельзя, что этого осведомителя полиция приглашает в целях охраны. Это категорически было запрещено, и Курлов знал, и не делалось никогда. Да, уже и торопили Столыпина выезжать на сегодняшние празднества. Маневры, ипподром. Поскольку он не принадлежал к дворцовому кортежу, его торопили выехать за 1,5 часа, иначе закроют проезд. Столыпин отказался швырять 1,5 часа. Последние сутки своей неутомимой жизни он ради придворного этикета провел в сплошных церемониях. Входных билетов в театр лица, сопровождающие Столыпина, не имели до последнего момента. Получили их, может быть, не раньше Багрова. Есаулов получил билет не рядом со Столыпиным, в первом ряду у левого прохода, а в третьем ряду и затиснутый в середину. Но когда он явился и к этому месту, оно оказалось занятым полковником болгарской свиты. Исаулов долго выяснял недоразумение, и ему дали место к правому проходу. Так никого даже под рукой не оказалось, не то что охраны. Можно было пересесть в ложу к Трепову, но Столыпин отказался, считая излишние предосторожности малодушием. Еще при входе в театр Исаулов спросил Куляпку, арестованы ли злоумышленники. Тот ответил, их совещание состоится завтра. Спросил и Столыпин Курлова, какие новости со злоумышленниками. Тот ответил, что не знает, уточнит в антракте, уже взвивался и занавес. В первом антракте Курлов ничего не узнал или не узнавал. Столыпин перестал и думать. Прошелся один по партеру. Доставало ему о чем подумать в эти нелепо теряемые для работы дни. В первый день рабочего сентября, осени, в которую должна была решиться его реформа. Во втором антракте к нему подошел попрощаться Каковцев. Он счастливый уезжал в Петербург, в министерство. «Возьмите меня с собой», — пошутил Столыпин грустно. «Мне тут нехорошо». Мы с вами тут лишние. Прекрасно обошлось бы и без нас. Всегда это был капризный, упрямый министр, которого надо было постоянно уламывать, потому что он видел роль министра финансов не в развороте бюджета для могучего хода России, а в задержке трат, в сохранении денег. Но сейчас так освежительно было видеть делового человека. И в этом антракте Столыпин тоже не вышел из душного зала, да некуда было идти. Он встал у барьера оркестра, локтями назад на него опершись, грудью к проходу. Он был в облегченном белом сюртуке, а как бы стиснутый и жарко в броне. В зале оставались немногие, проход пуст до самого конца. По нему шел... Как извивался, узкий, длинный, во фраке, черный, отдельный от этого летнего собрания, сильно не похожий на всю публику здесь. Столыпин стоял, беседовал с пустым камергером, который не считал потери еще беседовать, и рядом стоять с этим премьер-министром никто более важный не подошел. Оба они... Угадали одновременно преступника на его последних шагах. Это был долголицый, сильно настороженный и остроумный, такие бывают остроумными, молодой еврей. Угадали, и камергер бросился в сторону, спасая себя. А Столыпин снял локти с барьера вперед, руки вперед и броситься вперед, самому перехватить террориста, как он перехватывал прежде. А тот уже открыл наставленный черный браунинг, и что-то косо дернулось в его лице. Не торжество, не удивление, а как бы невысказанная острота. Ожог и толчок назад, опять спиной к барьеру. И второй ожог и толчок, как будто... Выстрелами пришило Столыпина к барьеру. Он теперь свободно стоял. Террорист, змея с черной спиной, убегал, и никто за ним не гнался. Кто-то крикнул «Держите его!» Кажется, да, это был надтреснутый голос Фридрикса, близко тут. Столыпин стоял. Подвинуться он не мог, а стоял легко. Сколько охотились, все-таки достали. Он еще не почувствовал ничего, стоял как нетронутый, а уже знал и понял смерть. Ранило еще и само выражение тонкого убийцы. Столыпин стоял все один. Подбежал профессор Рейн. Да, вот расплывалась и густела кровь по белому сюртуку справа большим пятном. А под пятном в этом месте было тепло. Столыпин поднял глаза вправо, выше над собою. Он чувствовал там или помнил, и теперь искал. Вот он стоял у барьера ложи и с удивлением смотрел сюда. Что же будет с... Столыпин хотел его перекрестить, но правая рука не взялась, отказалась подняться. Злополучная, давно больная правая рука, теперь пробитая снова. Что же будет с Россией? Тогда Столыпин поднял левую руку, и ею мерно, истово, не торопясь, перекрестил государя. Уже и не стоялось. Выстрел для русской истории нисколько не новый, но такой обещающий для всего 20 века. Царь ни в ту минуту, ни позже не спустился, не подошел к раненому, не подошел. А ведь этими пулями была убита уже династия. Первые пули из екатеринбургских. Что такое государственная служба? Это самая устойчивая из служб и самое выгодное из занятий, если его правильно понимать. Государственная служба — это осыпающее нас расположение высших лиц и постепенное наше к ним возвышение. Это поток лестных наград и еще более приятных денег, иногда и сверхжалования, если уметь. Среди своих, садясь за роскошный стол, как говорится, «Хе-хе-хе, поручи прокормить казенного воробья, без своего поросенка за стол не сядем». Петр Великий, основавший наше регулярное государство, завещал нам великую табель о рангах. Весь путь возможного восхождения как по военному ведомству, так по цивильному он выложил четкими ступенями, не допускающими разнотолкования, четко соотнося успехи на обеих лестницах, воздвигнутых над аморфным российским народом, и давая каждому служащему человеку точное понимание достигнутого им значения, степень его начальствования, степень подчинения и расчет возможностей вверх. Тот, кто внутреннее этими законами проникнут, тот и успешнее продвигается к верхам государства. Но и не так просто эти законы надо понимать, как терпеливую выслугу. Нетерпеливые в лямке выкладывались, высыхали в слишком мерном продвижении, так ничего заметного и не достигнув в жизни. Услужение высшим — непременное условие успеха, но никогда не продвинуться достаточно высоко на одном лишь услужении. Надо иметь и собственные решительные движения. Это можно пояснить служебным продвижением Наполеона. И безупречное знание и применение всех законов — тоже условия неполные. Конечно, надо уметь во всякую минуту выхватить и выстелить нужную статью. Знание законов вооружает нас, как пастью сильных зубов, и ты находчиво обнажаешь их против недругов, против соревнователей, против ревизий, против, упаси бог, суда, но иногда, чтобы верно знали твою силу, надо слегка дать почувствовать твои зубы и стоящим над тобою. Кроме, разумеется, незакатного государева солнца. В разумной дозе примененное такое смелое действие может сильно поспешствовать твоему продвижению вверх. На низах служебной лестницы по обстоятельствам или неразумению твоей юности могут произойти ошибочные рыски. побуждаемый слишком прямолинейной мыслью о славе, ты неверно начнешь службу гвардейским офицерам, к чему есть неоцененные препятствия, даже, например, недостаточный рост. Затем ты исправишься через военно-юридическую академию, в военно-судебное ведомство, но всякое исправление есть уже попоздание, уже сорван темп твоего продвижения. 13 лет ты закисаешь в провинциальном прокурорском надзоре, тебе 43-й год, а ты много ниже средней линии лестницы, ты еще в многолюдной чиновной полосе, где толпятся неудачники, и в туне все твое понимание способов никак не применится твои напористые возможности и не подставятся те высокие кресла, к которым струятся достойные блага. И вот, расхаживая в печали, по своему вологодскому прокурорскому кабинету с окнами на провинциальную убогость и в который раз размышляя над цепью своих неуспехов, ты вдруг осеняешься совершенно выдающейся мыслью, имеющей стремительно преобразить всю твою карьеру. Ведь ныне могущественный министр внутренних дел Плеве тоже был некогда вологодским прокурором. И как же далее может функционировать Вологодский окружной суд, не развесив на своих стенах галерею всех бывших вологодских прокуроров? И как же добыть в эту галерею почетный портрет всеми нами излюбленного министра Плеве, как не послав к нему в Петербург в специальную командировку? И кого же, как не инициатора этой идеи, Курлова?